Джеймс, мы говорили с тобой как с Джеймсом в предыдущем интервью серии «Базы». У тебя теперь другое имя или у тебя два разных имени, которыми ты представляешься публике? Ты можешь объяснить разницу и почему ты изменил имя или что произошло? Майкл Принц, Джеймс Кэсбл. Я просто использую имя, данное мне при рождении. Майкл Принц — это имя, которое мне дала при рождении моя биологическая мать. И тогда откуда взялось имя Джеймс Кэсболт? Кэсболт — это фамилия семьи, которая меня усыновила. Семья Кэсболт. Понятно. И это было... в 81-м. Я должен вернуться в начало, когда я был младенцем. В начало проекта Ибис. Это было названием проекта, в который меня включили, в котором я родился почти что. Его назвали проект Ибис. Им управляли АНБ и МИ-6. И проект отследил 42 ребенка в разных странах. И всех этих детей привезли на объект в Канаде, в скалистых горах, под маленьким городком под названием Нельсон. Из каких стран были дети и почему их отобрали? По информации в файлах, которую я видел, их отобрали из-за их ДНК. Информация АНБ, которую я видел, говорила, что у детей было то, что они называли «превосходная кровь». И это связано с ДНК анунаков. И что такое эта превосходная кровь? Какая у нее особенность? Это тип инопланетной ДНК, то есть гибриды людей и инопланетян. Это как-то относится к отрицательному или положительному резусу? Да, я думаю, здесь есть фактор отрицательного резуса. Первая отрицательная группа. И как эти дети были отобраны? Это значит, что имело место отслеживание рождения этих детей в конкретных родах и семьях? Они следили за медицинскими записями или... Я думаю, матери были отобраны, а эмбрионы создавались отдельно в искусственной среде. То есть это были дети из пробирки. И, насколько я понимаю, эти эмбрионы затем поместили в конкретных женщин, которые родили детей, а затем, вскоре после рождения, дети были перевезены на подземный объект в Нельсоне, в Канаде. И объект назывался Q552. А где Нельсон? Это в районе Манитобы, Виннипега. Это маленький город в скалистых горах в Британской Колумбии, в Канаде. Итак, нас всех забрали туда после рождения. Некоторых из Америки. Кажется, некоторые были из Южной Америки. Очевидно, кого-то из Великобритании. Я не знаю, кем были остальные ребенка. Я примерно представляю сейчас. Почему 42? Я не знаю. Здесь есть какой-то нумерологический смысл. Я не знаю. Я уверен, что смысл есть, но у меня нет этой информации. Многих детей привозили на частных самолетах, что-то вроде Air America. Нет, на бизнес-джетах, типа Lira. Да, и так их перевезли. Итак, что это за программа, в чем была ее цель? Они вложили много ресурсов в нее, почему? Проект Ibis снова был связан с нацистами. Название идет от разведывательной группы Гизы под пирамидами Гизы, нацистской группы во время Второй мировой. Что это за нацистская группа? Она известна как разведка Гизы. Эта группа. В какой части плато Гизы она находилась? Я не знаю. Я только знаю, что под Гизой есть база, и нацисты были там во Второй мировой, и имя связано с Тотом, бессмертным, в Египте. И он как-то связан с птицей Ибис, которая символизирует Тота в Египте. Что они пытались найти в Египте, или что они нашли там? Кажется, они нашли какую-то технологию продления жизни. И это было, по сути, важной частью проекта Ибис. продление жизни, регенерация? Есть какая-то камера, о которой ты знаешь, или какое-то место? Да, есть изумрудные камеры. Изумрудные? Да, или изумрудные комнаты. Но я думаю, они находятся больше, чем в одном месте. Я не хочу сейчас отвлекаться на изумрудные комнаты. Я хочу сосредоточиться. Почему? Потому что это очень сложная тема. Это как-то связано с хранением душ на земле и возрождением на земле. Это очень физическая вещь. Они... В Q552 нам внушали нацистские принципы, германские принципы. И этим занимались сами нацисты? Да. Но не только нацисты. Но нацистов там было много. И некоторые учения, которые нам внушили там, мы видим, что то же самое есть в германских организациях сегодня, как в обществе Дениса в Великобритании. И эти учения основаны на, конечно же, создании Убермэнша, сверхчеловека. Но они видят жизнь на Земле как самоцель. Они не пытаются попасть куда-то еще. Ни на небеса, или другую планету. Они хотят стать физически бессмертными в этом теле, на этой Земле. И остаться здесь. Теперь нам также прививали германскую доктрину бесконечной войны. И что это будет нашей реальностью, когда мы останемся здесь физически, наша реальность будет бесконечной войной. И будут периоды отдыха, отдых на перегруппировку или... Они говорили о тысячелетнем рейхе, тысячи лет мира. И это будут периоды отдыха между войнами. И это будет просто бесконечный цикл. И это была суть того, как они программировали нас, чтобы мы были убийцами, когда мы стали старше, чтобы мы продолжали работать. Потому что если бы мы задумывались о следующем задании, беспокоились из-за того, что нам предстоит сделать, мы бы не смогли выполнять свои функции. Но если в нашем сознании мы верили, что мы предназначены для бесконечной войны, которая никогда не прекратится, мы просто принимали это и были расслабленными и могли выполнять все эти убийства. И что это за убийства и задания, о которых ты говоришь? Это было во многих разных странах разными способами. Итак, это значит, что вы шли куда-то и просто стреляли в кого-то, или это были разные виды убийства? Много из этого было стандартным убийством из оружия. То есть, это было уже позже, конечно. Нас на самом деле вырастили на этом объекте с младенчества. То есть, с 76 по 79 нас вырастили на этой базе. И это находилось в горах. Все было под землей, но над землей главный вход находился в ангаре для самолетов. И что это за местность там? Ты можешь описать какие-нибудь здания? Это в горах. Это очень изолированное место, недалеко от города Нельсон. Я знаю, что там есть лесосека поблизости, и там есть старая дорога рядом с лесосекой, которая и ведет на объект в горах. И Нельсон — это очень маленький городок рядом. Опять же, над землей была часть с ангаром. И когда нас только привезли туда младенцами, там была какая-то посадочная полоса или площадка. Там все огорожено большим забором, высоким забором. И да, там есть полоса перед авиангаром, когда заезжаешь. Но будучи младенцами, мы спали в ангаре часто, потому что это фактически была процедура травмирования. Они хотели, чтобы мы находились на холоде. И там стояли ряды кроваток. То есть это высоко в горах, пару тысяч футов. Да, в скалистых горах довольно высоко. И мы были уязвимы к холоду там фактически. Мы спали там, в этом ангаре с открытыми дверями. И там были ряды кроватей, и была вооруженная охрана, которая присутствовала там постоянно, чтобы нас нельзя было спасти из этого объекта. Потому что были группы, которые спасли бы нас при первой возможности. То есть кто родители? Ну, группы специальных операций. А люди, которые охраняли нас, носили... На них была черная форма. И на них были черные маски. Но иногда на них была усовремененная форма СС. И что это? Это... Она похожа на стандартную форму спецназа САС в Англии. Черные ботинки, черные штаны, черный верх. Но у них были нагрудные пластины и кожа вокруг рук. И у них были двойные руны СС. То есть двойная буква С? Да, как на символе СС. О каких годах идет речь? 70-х? Это был 1976, когда нас привезли туда младенцами. То есть раз СС носили эту форму в Канаде, да, у них должно было быть разрешение делать это. Там шла какая-то внутренняя война в среде военных и разведки. То есть ты говоришь, что это была нацистская организация, которая вела этот проект? Да. Да. Значит, можно сделать вывод, что объекты А-0499 и другие места в Великобритании должны быть фактически под контролем нацистов? Ну, в этом-то и дело, понимаете? В АНБ есть большой нацистский элемент, потому что это был официальный объект АНБ, Q552 в Нельсоне. Значит ли это, что АНБ — это нацистская организация, и так нацисты выжили после Второй мировой через нее? Да, я бы сказал, что это довольно точное определение. Итак, де-факто Вторую мировую выиграли нацисты. Я бы не сказал, что они выиграли ее, но они и не проиграли так же. Они выжили. Выжили, да. И ушли в тень. Мое контактное лицо в МИ-6 — это директор по спецоперациям, человек по имени Альфред Боннер. Это твой текущий контакт или... Он был моим контактом многие годы. И он также мой текущий контакт. И я выполнил множество убийств под его руководством. То есть ты говоришь это публично. Он сам публично неизвестен. Но люди могут связаться с МИ-6 и попросить поговорить с директором Боннером. Вы можете связаться с МИ-6 по телефону на их сайте. И МИ-6 признают, что у них работает директор Боннер. И в чем цель рассказывать нам об этом сейчас? Они хотят, чтобы люди задавали эти вопросы? Или они хотят, чтобы эта информация вышла? Они хотят, чтобы информация вышла, да. Альфред Боннер, сам из Баварии. Немец, фактически. Он, если вы увидите его, он очень интересный мужчина. Классический арийский великан. Он, наверное, под 2 метра ростом. Выглядит примерно на 50-52 года. Мощный мужик, широченные плечи. Очень белые волосы, немного седые сейчас, потому что он стареет. Носит классический наряд людей в черном. Шляпа с широкими полями, это его стиль. Черная шляпа, черный костюм. Ярко-голубые глаза, шрам на левой стороне лица. Очень интересный персонаж. Он из Баварии, друг Генри Киссинджера, который также из Баварии. Ему, похоже, удается оставаться удивительно молодым и здоровым. Альфред Боннер был главой службы безопасности в Далсе. В чем предназначение Далса? Мы слышали про подземную базу, которую освободили в конце 70-х. Есть что-то новое о ней, она действует. У меня есть друг в ЦРУ, который работает в национальных лабораториях в Теннесси. И он часто работает в Далсе. Он прислал мне фото первого уровня в цвете. И первый уровень совершенно непримечательный, никакой техники, это просто старая база. То есть она очень поношенная на первом уровне. Совсем не то, что ты ожидаешь увидеть. Старые лифтовые шахты. Ты можешь показать эти фотографии? Да, могу. Я уже выпускал их на проекте Avalon пару лет назад. Я могу показать эти фотографии. Но вот когда идешь на нижние уровни, все становится более продвинутым. Она фактически является... Ты был на нижних уровнях или тебе их показывали? Есть связь между Ибисом и Далсом. Далс это фактически... Официально это психиатрический центр. И когда сотрудники заходят на нижний уровень, они видят секции, где люди сидят в больничных палатах. То есть почти как в тюремных камерах, но там нет решеток, там пластиковые окна. Все из пластика, и люди там в больничной одежде сидят на кроватях. И вывеска гласит, что это неизлечимые душевнобольные. И то, что там проводится рискованное лечение медикаментами над этими больными. И это на самом деле сверхсекретное психиатрическое учреждение. Вот что сотрудникам говорят, когда они заходят туда. Эти палаты находятся в закругленных коридорах, и примерно через каждые 12 палат есть операционная комната. И этих людей периодически забирают в эти операционные. Но на объекте Q552 в Нельсоне было много нацистской психиатрической обработки. И в чем цель? Что ты имеешь в виду под обработкой? Ну, например, на объекте они... Это фактически было место травмирования. Они делали много обработки с нами при помощи диких животных. И что они делали? Они брали канадских волков, они брали змей, они брали диких кошек, тигров и так далее. И они хотели, чтобы мы впитали повадки этих диких животных. Потому что они собирались отправлять нас, когда мы станем старше, на боевые задания в разных средах. Бои в джунглях, бои в Арктике. И нам нужны были повадки диких животных. И как можно получить повадки диких животных? Они использовали, они устанавливали... Кажется, это был второй подземный уровень в Q552. Они устанавливали что-то вроде загона. Метров 10 метров в ширину. Они устанавливали этот загон и клали детей в загон. И они клали диких животных в загон. Они могли положить змей туда, или волков. Только один вид животного за раз, они не смешивали их. Всегда был один вид. Этот загон был очень похож на ящик Скиннера, который используется в психиатрии. И что такое ящик Скиннера? Ящик Скиннера — это от известного психиатра Скиннера, я забыл его имя. Он придумал такой ящик, куда они клали детей, и они клали животных к детям и делали исследования когнитивного поведения, то есть как дети будут реагировать на животных. И в этом конкретном сценарии они клали нас туда, и они устанавливали экраны в углах загона, и на этих экранах транслировались лица людей крупным планом. Эти лица звали нас и привлекали наше внимание, и мы смотрели туда, и тогда они прекращали разговаривать с нами. Это были люди. А потом лица выглядели так, как будто они превращались в... наполовину человека, наполовину животное. То есть, если в загоне были змеи, человек на экране начинал говорить с нами, его лицо менялось в наполовину человека, наполовину змею, ящерицу. И Джордж Буш-старший был главным куратором на этом объекте. И его лицо часто появлялось на экране, и он говорил с нами, и он работал с рептилиями и со змеями. Это была его специальность. То То есть это делалось как некая заранее заготовленная запись, или он делал это лично? Он был на экране. Я не знаю, был ли он там. То есть он иногда был на базе лично, но он также ездил по всему миру, он был на разных базах, так что он был важным программером. Так что я не знаю, он мог быть на другом конце планеты. И так он появлялся. И это то, что ты переживал лично? Да, я видел его, он разговаривал с нами, он разговаривал со мной. И сколько тебе лет было тогда? Это был 76-й год, я был младенцем. И это продолжалось. Я пробыл там с 76 по 79. И вырос там. И королева-мать также. Она была программером там. Ее лицо появлялось на экране, но ее специальностью были волки. Когда они пускали волков к нам, она появлялась на экране, она разговаривала с нами, и она начинала превращаться в лицо наполовину женщины, наполовину волка на экране. Это было сделано с помощью какого-то электронного видеоэффекта, или... Я не знаю. Ты можешь назвать других животных, связанных с разными другими людьми? Единственных, кого я помню, это Буш-старший со змеями и королева-мать с волками. И там было очень темно, я все еще не до конца все помню. Все, что происходило там, это все возвращается маленькими частями. Я помню, как меня поместили в этот загон в детском манеже, и туда положили игрушки. И один из детей взял игрушку у другого ребенка, и тот ребенок развернулся и зашипел на второго, как змея. Его лицо стало похожим на змеиное. То есть это было как бы впитано ими психологически? Да. Они впитали это внутрь себя? Да. И с помощью своей ДНК также. ДНК анунаков, которую искала АНБ. Нас программировали каждый день. И на что? На какую цель? Быть убийцами в основном. Убийцами. То есть была и экстрасенсорика, удаленное видение, но в основном быть убийцами. Физическими солдатами. Вот почему они прививали нам повадки для любой среды. То есть просто быть солдатами? Не просто быть солдатами. Для конкретных операций. Например, подбор обломков, охота, выслеживание пришельцев. Какого рода подбор обломков? Кораблей, которые были сбиты. То есть вы конкретно занимались подбором упавших нечеловеческих аппаратов? Да, это было уже позже. Таких было много. Выслеживание инопланетных существ в регионах с джунглями, регионах с пустыней. Мы почти чуяли их. То есть мы почти брали след как волки. Для обычного человека все эти пришельцы выглядели бы как люди. Были все возможные типы, которых мы выслеживали. Там было существо, похожее на волка. То есть двуногий, человекоподобный волк. Как снежный человек. То есть мы выслеживали их и ловили их. Они были родными для нашей планеты, или они были межпространственными, которые попали в это измерение? Нет, это были физические существа, которые перемещались на кораблях. Была одна зона приземления на объекте АНБ на острове Пинанг. Там есть устройство зеркала и очень густые джунгли вокруг. И там были регулярные физические приземления. Корабли прилетали туда. И эти волки тоже. Ты когда-нибудь видел корабли или... Да, я видел корабли. Это было позже, уже в 80-х. Но я хочу остаться на том, что было в Канаде. Итак, нас программировали. И фактически нас пытали. Это было место травмирования. То есть, как программирование проходило? Что именно они делали? Ну, они терроризировали нас. Они могли... Я помню, что они... Охранники, эти люди в форме СС, могли... Они как-то раз принесли огромную змею в загон. И я думаю, это была какая-то анаконда из Южной Америки. И понадобилось 3 или 4 человека, чтобы занести ее. Она была огромной. Они положили ее, и я помню, там была молодая девушка, которая работала в проекте, ей было лет 18. И они скормили кого-то этой змее на глазах у нас. Живьем? Да. Мне трудно смотреть на эти воспоминания и на человека в нем, но я знаю, что кого-то они скормили. И в чем была цель этого? Я думаю, чтобы сломить нас, терроризировать нас и контролировать нас. Я видел много такого, я видел много людей, и однажды я видел, как девочку бросили в клетку к волку, и как он разорвал ее. Но это было уже в Англии, позже. Где именно в Англии? В Беркшире. А L-499? Да. Я говорил, что нас охраняли с оружием 24 часа в сутки в Q-552, потому что там были... Там были группы, похоже, которые хотели спасти нас. И откуда ты узнал об этом? Они... Я узнал об этом уже позже. То есть, они не были всесильными однозначно. Это место, где мы были, не было неприступным объектом. То есть, многие из этих объектов такие, в них можно проникнуть, если действительно нужно. И вызволить людей, если действительно нужно. Мы были... Теперь мы переходим к 79-му году сейчас. Итак, нас воспитывали там между 76-м и 79-м. И нас однажды посадили во внедорожники, в конвои, чтобы перевести нас на другую базу в Америке. В Даллас, в Нью-Мексико. И они перевозили нас туда. В этом конвое из машин. И я помню, как... Мы даже не отъехали далеко от базы, мы все еще были в горах, и вдруг вертолет появляется, как будто ниоткуда. И там была маленькая группа сил спецопераций, которая вышла из него, и была перестрелка. И некоторые из наших охранников начали убивать детей. Эти охранники СС начали стрелять в детей, чтобы их не спасли, некоторых детей. Но большинство из нас... спасли. И нас привезли в здание в Торонто. Это был небоскреб. Нас привезли туда, сначала в подземную часть, а потом на верхний этаж. Это было на улице Янг, или... Я не знаю, где это было точно. Мы были на верхнем этаже здания, и можно было видеть весь район оттуда. И... Сколько вас было там? Ну, когда мы доехали до этого здания в Торонто, мы находились там несколько недель. Я помню, мы сидели в комнатах, мы сидели в классах там. 15-20 человек. Да, примерно столько. Итак, группа, которая спасла нас, была из Ком-12, из Majestic. И что такое Ком-12? Ком-12 — это группа разведки ВМС США. И они относились к Majestic. И я на связи с одним из людей в Америке, который спас нас в 79-м году. Но я не могу много говорить о нем в данный момент. И он опять же еще один немецкий персонаж. Мы видим снова и снова, что этот нацистский элемент практически пронизывает всю систему и контролирует все. Почему их терпят внутри этих организаций? Ну, в этих организациях есть плохие и хорошие. То есть, это немецкие группы, которые воюют против людей, которые делали все эти ужасные вещи в Нельсоне. Итак, что мы имеем? Кто эти хорошие ребята и эти плохие ребята? Кто плохие ребята, так сказать, и в чем их цель, в чем их роль и так далее. Я не могу просто разделить их на две группы, потому что мы руководствуемся принципом выживания. Я имею в виду, что Мы думаем о своем выживании, выживании своей семьи, выживании наших организаций, нашей расы. Это то, что мы понимаем. Мы не верим в плохое и хорошее. То есть плохая и хорошая сторона – это лишь вопрос того, кто выживет. Это вопрос того, кто выживет, но это не просто наше выживание. Мы поддерживаем любой принцип выживания. В то время как если человек издевается над детьми, и он работает против принципа выживания, и тогда он наш враг. И так мы действуем. Нам нужны линии и границы, иначе мы не будем знать, кто есть кто. И мы не будем чувствовать себя правыми, предпринимая военные действия, что мы делаем регулярно.